подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст.
А также наш сегодняшний гость – польский эксперт по проблемам безопасности, старший научный сотрудник фонда Пулавского Роберт Пшель. Роберт, добрый день.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это саммит НАТО. И Роберт как раз тот человек, которому, наверное, следует обращать вопросы по поводу этого саммита, потому что он с 10 по 15 год был директором информационного бюро НАТО в Москве. Так что он знает о НАТО не понаслышке, но в то же время, насколько я понимаю, он сейчас выступает как независимый эксперт. Роберт, вот саммит сегодня начался. Еще вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что одним из возможных решений будет существенное усиление военного присутствия НАТО, группировки НАТО на восточном фланге до 300 тысяч человек. В 2012 году было еще, по-моему, 13, в 2014 уже 40, теперь почти десятикратное предполагается увеличение. Вот это в эти 300 тысяч, это входят и национальные войска стран восточного фланга, или это имеется в виду какие-то дополнительные контингенты?
Спасибо за этот вопрос, он очень важный, но мне нужно уже сначала сделать уточнение. Когда генсек, значит, по-первых, это, конечно, хотя, я думаю, генсек очень хорошо, лучше, нет другого человека, который лучше знает, чего можно ожидать по саммите. Но он буквально только что начинается, с формальной точки зрения начинается сегодня ужином. И будут потом идти разговоры через сам полтора дня. Но то, о чем говорил генсек, это он не говорил о том, что буквально после саммита, на котором было бы принято такое решение, появится 300 тысяч военнослужащих со стран других, но на территории таких стран, как Польша, Литва, Эстония, Латвия и потом Словакия, Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия. Нет. Речь, это число, о котором говорил генсек, оно касается сил, которые страны-члены НАТО готовы бы были предоставить НАТО с точки зрения таких сил, которые на повышенном уровне готовности. А что касается восточной фланги, здесь даже сегодня, даже буквально час-два перед началом этого саммита, но не получается еще дать никому такой картинки, сколько будет, можно ожидать, что будет больше. Но, наверное, не 300 тысяч, это другие категории, как бы можно сказать. Речь все-таки важна, потому что это, можно сказать, новый уровень достижения и желания со стороны НАТО, которое означает совсем новую модель обороны. Знаете, до 2014 года вообще не было никаких или постоянных, или на ротационной основе военнослужащих, кроме там командировок и так далее, или во время учений, в новых странах, например, НАТО, или вообще на восточной фланге. Это изменилось после Запада Крыма России и на основе решений в первой там саммита в Ньюпорте, а потом в Варшаве в 2016 году появились так называемые боевые группы. Но их число не превышало в каждой стране полтора тысячи. В последние месяцы это пошло вверх, но все-таки, когда мы говорим о 4 тысячи военнослужащих, они находятся сегодня под командованием главного мира, скажем, НАТО. А 300 тысяч – это то, что страны будут готовы предоставить на разные задачи, если бы пришлось просто вступать в какое-то уже операционное действие. Но это не означает, что можно ожидать решения, что буквально после саммита на этих флангах будет 300 тысяч военнослужащих с других стран НАТО. Это просто так не работает. Не об этом, не это имею в виду генсек.
Роберт, вот вы уже сказали, ротационный или постоянный. В общем-то, такое впечатление, что, в общем-то, вот от договора о обычных вооружениях в Европе, так сказать, как у Льюиса Кэрролла, осталась улыбка, как улыбка чеширского кота. Россия уже этот договор не выполняла, она отказалась, но она показывает, как она его выполняет в Украине. А вот такое впечатление, что НАТО, в общем, как бы на этот договор ориентировалось. Вот 300 тысяч ротационно, это как-то трудно представить. То есть вот если действительно будут эти 300, они встанут так, как, условно говоря, американские войска стоят в Германии, так, как еще со времен Холодной войны?
Знаете, если вы бы спросили людей, политиков в странах таких, как Польша, такие как Литва, Эстония, Латвия. Я думаю, что они бы сказали, знаете, 300 тысяч, давайте, почему нет?
Форт Трампа, как предлагал Дуда.
Ну, много таких Форт Трампа бы тогда было. Но это, по-первому, это не так подумано, да? Это просто это так не произойдет, это не в этом заключается эта модель, да? И здесь вы вначале... Ваше сказание, отметки по этому трактате, который тоже Россия никогда вообще не вела в полностью в жизнь, если, например, говорим по каких-то проверкам, это так волшебно получалось, что каждое учение, которое Россия проводила последние там, 20-25 лет, она всегда была якобы ниже уровня, после которого последовало послать там наблюдателей и так далее. Как-то мне интересно, одно учение «Запад», там было приглашено несколько наблюдателей из стран НАТО. Это было только благодаря, честно сказать, Минску, который он сделал это приглашение. Это уже историческая отметка. Но, знаете, я с вами согласен, хотя я бывший чиновник НАТО, но могу, это не какой-то большой секрет. После 2014 года это очевидно, что... какие-то политические самоограничения, которые союзники готовы были ввести на себя. Значит, главное, не будет там дислокации ядерного оружия на территории новых членов. И здесь я не думаю, чтобы что-то изменилось, просто нет такого желания. Но другой элемент этого самоограничения, который был и в этом договоре, и он потом был повторен в этом основополагающем акте России НАТО 1997 года, он говорил о том, что НАТО не будет размещать на постоянной основе крупных, substantial, да, боевых групп. Но сегодня, конечно, и от 2014 года, а уже после инвазии Украины 24 февраля в этом году, но это очевидно, что Россия абсолютно нарушила все возможные элементы этого акта. И есть желание, есть даже прессия. Я признаюсь, я тоже принадлежу тем группе людей, которые думают, что нужно надо просто отказаться от этого договора. Но поживем, увидим. Я думаю, что как минимум в НАТО никто уже не будет обращать на него внимания, потому что не может это так работать, что Россия вообще как бы и наплевать на этот своих просто обязанностей она не исполняет, нарушила все основы международного права и так далее, и так далее. Но после 2014 года это правда, что была дискуссия в НАТО, и были страны, снова можно догадаться, те, которые прежде всего на Востоке находятся, и которые тоже уже в это время готовы были отказаться. Но другие страны как бы используя аргументами, что да, даже если Россия нарушила, мы будем стараться хотя эти принципы как бы сохранить. Также, это история, это тоже показывает, это тоже какая-то иллюстрация того, что со стороны НАТО ничто не изменилось. И НАТО, как всегда, было оборонительным союзом и никогда не имело никаких агрессивных интенций. И так это осталось. Но все изменилось, если говорим про действия России. То, что это самый угрозный момент для безопасности Европы после, можно даже сказать, Второй мировой войны. И это не имеет никакой связи с НАТО, ни с Украиной, ни с какими другими странами. Это имеет полностью процентную связь с тем, с теми решениями, которые приняли в Кремле. И вот в этом состоится, можно так сказать, главная интрига, связанная с такими документами и другими, о которых можем тоже поговорить.
А вот у меня к вам вопрос как к эксперту, может быть, не как к бывшему чиновнику НАТО. Вот, на ваш взгляд, может быть так, что этот саммит – это, собственно, последний предвоенный саммит? Что вот ситуация и в Украине, и кризис в отношениях между Вильнюсом и Москвой, и все эти планы, там про Сувалский коридор, про блокаду, морскую блокаду, возможную блокаду Литвы на Балтике, интересные беседы про ядерное оружие между Лукашенко и Путиным, ну что это, собственно, предвестие, собственно, войны.
Ну, это серьезный вопрос, и я постараюсь очень серьезно ответить на него. Значит так, я абсолютно уверен, что все страны НАТО сделают все, что возможно, чтобы, конечно, мы не нашли себя в положении войны. Никто этого не хочет. Хотя, конечно, война, если говорим про инвазию Украины России, она уже идет. Но если говорим о военном столкновении НАТО и России, никто этого не желает. Но парадокс состоится в чем? В том, что действия России, риторика России и вообще то, что происходит в голове, хотя это очень сложно понять, если послушать там, Лаврова или Медведева, но это уже... Этого даже не было во время Советского Союза. Это безобразие, это абсолютно отсутствие ответственности за свои слова, ну, угрожения ядерным оружием и так далее, и так далее. Да? Так я сказал, так не было даже за Брежнева. Да? Сегодня все это происходит. А то, что говорит Лукашенко, тоже абсолютно... очень часто нужно принимать с таким взглядом, потому что, откровенно говоря, ну, может, зацитирую Лаврова недавно, да, якобы НАТО, Европейский Союз, как это делала гитлеровская Германия, готовится к войне в России. Знаете. И это нужно подходить более серьезно. Но парадокс такой, что чем больше сделает НАТО для укрепления своей безопасности, для повышения уровня своей политики, скажем, сдерживания, да, тем дальше мы будем от какого-то сумасшедшего даже сценария, в котором Россия, может, с помощью Беларуси, не знаю, пошла бы на войну с НАТО. И в этом заключается парадокс, который даже нужно объяснить в наших странах, странах-членах НАТО, потому что люди нормальные, да, кто хочет войны, но только идиот или какой-то, не знаю, садист или сумасшедший, да, никто не хочет войны. Но чем лучше мы подготовимся на такой абсолютно бессмысленный сценарий, что кому-то в Кремлю пришло бы в голову, а давайте, может, там попробуем, да, пощупим НАТО уже в полном военном смысле, да. Для этого, чтобы это не попало в такому сценарию, нужно делать то, что, надеюсь, и будут делать союзники во время этого саммита в Мадриде. Значит, увеличивать и число войск, которые готовы бы выступить, увеличивать разные расходы на оборону, показывать, что если что, мы готовы. Потому что такой войны, конечно, если бы она была, Россия бы не могла выиграть. Это невозможно. Смотря на это, как, в каком состоянии находится военная Россия, это просто тоже безобразие. Но, конечно, люди в Кремлю... может, им уже до конца, где там съехала крыша. И поэтому это нужно принимать в полном серьезе. И вот я повторю, это такой парадокс. То, что делает и будет делать НАТО после решений саммита в Мадриде, оно направлено на этот сценарий, в котором войны не будет, потому что никто нормальный не будет готов пойти на такое просто столкновение. Но для этого нужно такие шаги принять. Я думаю, что если люди в многих странах НАТО, даже в других странах, не были согласны с такой анализой еще несколько лет тому назад, то я думаю, что да, режим Путина сделал все возможное, чтобы они уже пришли к такому совместному выводу. Так я это вижу.
Роберт, а вот такого рода решения, они не могут запустить спираль эскалации с учетом того, что психология, так сказать, партнеров, она очень специфическая. Вот, скажем, белорусские власти, тот же Лукашенко, он все время повторяет, что НАТО нам угрожает. Вот раньше там были очень мало войск, а теперь их все больше, 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 чуть ли не каждый месяц, значит, гигантские учения, там десятки тысяч солдат, они нам угрожают. Мы вот так скромно сидим тут, никаких учений вообще не делаем. Ну да, одно сделали. Вот. А так-то вот, а вот НАТО все время, учения за учениями. И самолеты летают, и такие, которые и ядерное оружие могут нести. Вот он Путину недавно пожаловался на это. А вот что бы вы, что НАТО ему может сказать? Просто что, слушайте, да мы миролюбивый блок, мы ни на кого не хотим нападать. Или, возможно, какие-то иные военно-политические аргументы, чтобы, ну, например, Лукашенко, если он искренне вот этого боится, ну вот что у него нет оснований этого бояться.
Значит, я начну жестко, а потом уже спокойнее можно. Значит, такой бред, как мы слышим, то можно рассказывать, не знаю, или каким-то детишкам или людям, которым уже вообще съехала крыша, потому что только смотря где-то там телевидение Соловьева и других и так далее. Факты являются совершенно другие. Абсолютно в никаком смысле не подтверждают ни одно из этих безумных, скажем, аргументов. Во-первых, НАТО никого не напало, да? А Россия уже напала. Сначала Грузию, потом Украину уже два раза. И ведет эту войну. К сожалению, с помощью режима Лукашенко. Это факт. Да? Это факты, которые известны всему миру. Да? И здесь как бы никто уже не может никого кинуть. Это то, что происходит на наших глазах. Свидетелями являются тысячи людей, которых, ну и сотки тысяч людей, которые вывезли там в Россию, и смерть детей, и ракетные атаки на торговые центры, и так далее, и так далее. Это военное преступление, и, знаете, встреча G7, буквально, которая вчера окончилась, там очень много в коммуникате говорится о ответственности уже с точки зрения международного права. Также такие факты. Если говорим, как мы начали разговор про там, 300 тысяч и так далее, до 2014 года, даже если страны Восточной Европы, которые лучше знают, чего можно ожидать по Москве, были за потенциальным присутствием каких-то, да, войск других стран-союзников, то не было такого консенсуса, потому что в НАТО, как в организации, не было просто соглашения на такие шаги, потому что считалось своей там коллективной мудрости, так скажем, НАТО, что нет такой угрозы. А когда началось размещение, и то совсем небольших, да, групп этих солдат и так далее, на восточной фланге, после 2014 года. Значит, это действия России, которые привели к ответу НАТО, а не наоборот. Да? Почему Калининградский регион является самым, может, такой военным регионом в Европе? Если бы Калининградская область решила пойти на независимость, у них бы была армия, если там посчитать все, что там находится, и, наверное, может, и даже из ядерным оружием, да, было сильнее, чем совсем несколько стран уже НАТО, да. Это факты. Наблюдение разных или отсутствие наблюдения разных всех возможных международных договоров России и, к сожалению, тоже Белоруссии. Это снова факты, да. Также, знаете, ну, сказки можно рассказывать, и это делается. Но абсолютно это не имеет никакой, не подтверждается в никаких фактах, эти аргументы просто не работают. А уже после 24 февраля абсолютно не работает, кроме каких-то людей, которые уже, не знаю, их уже там интеллектуально ничем, в никаком смысле не можно спасти.
Ну, Лукашенко несколько раз с конца прошлого года уже повторял, что если что, если вот как бы Запад будет плохо себя вести, то мы с Путиным вот, вернем ядерное оружие в Беларуси. Он несколько раз это повторял, и вот буквально совсем недавно, когда он ездил в Санкт-Петербург, встречался там с Путиным, жаловался ему, что вот около границы белорусской летают американские самолеты, могущие нести ядерные заряды. Путин ему ответил: «Хорошо, мы модернизируем наши сушки так, чтобы они могли нести ядерное оружие, и вам их дадим. И дадим Искандеры-М, которые тоже при желании могут нести ядерный заряд». Вот этот ответ Путина – это фактически согласие, то есть он сказал, что да, мы разместим ядерное оружие, или это шаг к этому, или это вообще блеф?
Значит, я думаю, что это какая-то игра. Я думаю, что вы это отлично знаете, и много тоже слушателей, зрителей тоже это знают. Но игра со стороны Путина очевидна. Это он хочет пугать просто Запад, Украину. Не помогайте Украине, потому что у нас есть ядерное оружие, а теперь, может, даже передадим Белоруссии и так далее. Да? С точки зрения Лукашенко, это такая игра, чтобы показать себя, знаете, Владимир Владимирович.
Фиделем Кастро 62-го года.
Я вам нужен, да, и так далее. Но, с другой стороны, по-первых, то мне очень жаль вообще, прежде всего, обычных граждан Беларуси, потому что я думаю, что был смысл, это, я знаю, что это поменялось по моей точке зрения, потому что диктатор может все, да, это изменение в Конституции Беларуси, потому что еще недавно Беларусь была страной, которая отказывалась от ядерных, да. Даже такие обещания делаю еще недавно, но это уже как бы другое. Но я не вижу, я не могу поверить, я абсолютно убежден, что огромное большинство белорусов абсолютно не хотит, чтобы на территории Беларуси было вообще ядерное оружие. Да? Оно было во время Советского Союза. Это как в Польше, нам тоже говорили, когда Польша была членом Варшавского договора, что у нее там красная, ничего там нет. А потом, когда уже она ушла, то мы сами, как и могли обнаружить, там есть средства, что там, конечно, что-то было и так далее. Вторая вещь. Подумайте, логично, да? Путин был бы готов передать, так звавший там, не знаю, уже не говорю о ящику, там, ключ ядерный, да, Лукашенко. Но сложно в это поверить, да. Третий элемент. Когда говорится, что там, например, разместим там Искандеры. А, извините, пожалуйста, а после учений, которые произошли накануне начала этой войны, то Искандеров не было на Беларуси? Они были. Но хороший вопрос. А все они уехали в Россию или нет? Да? И в том и дело. Значит так, это очень серьезный, конечно, разговор и высказание, и очень опасный, но он безответственный, потому что, по-первых, это как бы... Но нас уже, если говорим про соседок даже, да, Беларуси и России, нас уже сложно чем-то испугать, потому что все уже было, но как-то Калининградская область тоже, но там уже давно стоят Искандеры, да. Кто проводит, и то в этом году, по-моему, два или три такие учения уже, некоторые совместно российско-белорусские, другие сами российские, в которых происходила проверка сценария с ударом, ядерным ударом на разные страны НАТО. Но в НАТО, я не помню, чтобы такие учения кто-то проводил. Да, учения, чтобы проверить безопасность этих там нарядов, это да. Значит, короче говоря, но я не знаю, что еще могут там где-то пропагандисты придумать, чтобы попробовать пугать. Но мы это же все знаем. А то... Или так по-настоящему пройдет, что Россия решится на такой штат, чтобы передать Беларуси вообще снаряды ядерные, но в это, честно сказать, сложно поверить. Ну и последняя очевидная констатация, а какой уровень автономии военные в России имеют от своих коллег, друзей России? Это, по-моему, очень важный и серьезный вопрос, и вы лучше знаете ответ на него, чем я, но в НАТО есть большие сомнения, до какой степени можно говорить о полной независимости белорусских, скажем, белорусской армии. Все это сказавши, я смотрю на двух этих диктаторов, и я тоже не могу поверить, ни один, ни другой не является. Не получается впечатление, что это самоубийца. У вас есть такое впечатление? У меня такого нет. Но смотрите, как Путин боится ковида даже. Да? Лукашенко тоже не дает такое впечатление, что он бы, как бы сказать, хотел. Он бы хотел долго жить и так далее. Пойти на ядерную войну с НАТО – это самоубийство, это сумасшедшее. Да? Также я... Это нужно принимать всерьез, потому что мы уже не можем принимать, что там 100% рационально, да, работает этот мозг на Кремле. Но все-таки есть какое-то передело, которое даже с точки зрения просто, даже личной, как бы сказать, интересов, мы надеемся, что кто-то не пойдет, потому что это было, да, это было просто безумие уже бесконечное.
И сейчас, возвращаясь к саммиту НАТО, у меня к вам такой концептуальный вопрос. Вот и в Украине, и в некоторых странах НАТО, даже и на официальном уровне, ну вот звучат голоса о том, что война в Украине – это, в общем-то, уже мировая война. Что НАТО рано или поздно будет в нее вовлечена, и чем раньше альянс в нее вступит, тем, в общем, выше шансы на победу. Парадоксально, что и в Москве ситуацию воспринимают похоже. Они прямо говорят, по-моему, даже Путин говорит, что мы в Украине воюем с НАТО. Мы уже воюем с НАТО. Вот рассматриваются ли в НАТО, может быть, на этом саммите, может, в кулуарах, ну, вот сценарии, что раз нам рано или поздно придется воевать, то, может быть, лучше рано воевать. В Польше, я думаю, все помнят формулу, французскую формулу перед Второй мировой войной. Стоит ли умирать за Данцик? Стоит ли умирать за Киев сейчас, НАТО?
Ну, знаете, снова, это не секрет. Несколько политиков, и то не только из Восточной Европы, но многие эксперты в разных странах НАТО, очень часто связи с тем, чем мы видим, что происходит с Мариуполем, с Бучей и с другими, да, с блокадой, например, портов, да, украинских на Черном море. Выходят с инициативами, с идеями, что нужно было подключить, если не НАТО, то хотя страны НАТО, например, в какие-то боевые операционные уже действия, типа, например, помните идею, чтобы ну, обеспечить контроль воздушного пространства, да, потом, чтобы там передать самолеты, ну, а если самолеты, а кто будет ними летать, если это самолеты, которыми используют пилоты со стороны НАТО, да. До сегодня идет какая-то дискуссия, а почему не использовать НАТО, чтобы, ну, обеспечить свободный доступ, да, к портам, даже на международном морском пространстве. И есть разные точки зрения. Но на сегодня, я думаю, что все-таки абсолютно в 100% можно сказать, что нет в НАТО желания, как если говорим про НАТО как организацию, а там нужно полный 100% консенсус. Нет желания, чтобы НАТО вступило в какие-то прямые военные операции. Да? Даже если, знаете, но сердце говорит, да, нужно что-то сделать, люди умирают и так далее. Но аргумент такой, что если НАТО вступит в такое действие, чтобы помочь Украине, тогда мы, да, можем буквально в течение там, часа-двух найти себя в положении Третьей мировой войны. Это возможно. Но с другой стороны, даже если нет такого решения и желания, я не вижу, чтобы это быстро изменилось или вообще, но это не означает, что НАТО не может помогать Украине. И НАТО, как организация, это делает, прежде всего делает это страны, индивидуальные НАТО, Европейского Союза. Но я думаю, что после этого саммита этот процесс пойдет еще дальше. Прежде всего, это связано с тем, что есть анализы, которые говорят о том, что этот конфликт, Россия не победит Украину буквально в течение нескольких недель и месяцев. Но, может, Украина тоже не победит Россию. Этот конфликт будет длиться. Поэтому нужно сделать все, что возможно, чтобы Украина устояла. А чтобы Украина устояла, нужно помочь Украине не только поставками оружия, которые абсолютно приоритетны, но тоже помочь ей пройти на стандарты натовские. Почему? Потому что это будущее. Это будущее. И в этом процессе, я думаю, что НАТО как организация будет играть важную, крупную роль, которая очень будет не понравиться в Москве. Но это не означает, что НАТО готово вступить в прямый, скажем, конфликт и начать воевать в Украине. Ну, это просто так. Так, здесь нет никаких больших секретов. Я думаю, что и в Москве, и в Минске это отлично понимают. Но поэтому возникает вопрос, почему такой рассказывается такой бред, что якобы там, не знаю, страны НАТО хотели разделить Украину, а вообще-то они уже там воюют и так далее, и так далее. Но почему это пропаганда, это дезинформация, это хорошо понятно. Но
реальность такая. А смысл? Не хочет воевать потому, что бомба?
Значит, ну, если бы НАТО вступило, знаете, есть тоже какая-то динамика в самой России. Даже если люди, как, скажем так, открыто не против этой войны, то там большого, огромного энтузиазма для войны тоже нет. Ну, если человек только бы смотрел эти государственные пропагандистские телевидения, а телеканалы в России, то может получаться такое впечатление. Но это неправда, мы знаем, что это неправда. И это доказывает сам факт, что хотя Россия – это крупнейшая страна, чем Украина, то если уже-то на Украине не хватает оборудования, да, но вполне хватает добровольцев, а в России наоборот. Там нет людей, которые стоят где-то и хотели бы повоевать. Ну, конечно, если бы начались какие-то военные столкновения уже в полном смысле, тогда можно себе... И поэтому режим Путина не заинтересован в мобилизации, потому что боится своих граждан. Нельзя забывать, что советская еще инвазия Афганистана в большой степени привела к распаду Советского Союза, потому что война пришла обычным людям, да, много там. Не только россиян, но, там, скажем, жителей Советского Союза погибло. Потом тоже Первая Чеченская война. Тоже. Потом все это поменялось. Короче говоря, режим не был готов на жертв. Потому что тогда люди бы стали очень против этого. И это то же самое сегодня. Но если бы началась какая-то война, за которую бы даже не начала Россия, ну, то, может, кому-то считалось, что это тогда нужно защищать родину. Да? Все это нужно тоже анализировать, кроме этого элемента, который мы правильно сказали. Да, ядерное оружие имеет значение, конечно, и никто... Нужно это все продумать. Но это работает, конечно, в две стороны, знаете. Был такой анекдот.
Понятно. Спасибо вам большое. А нашим зрителям я напомню, что они могут писать свои соображения, высказывать свое мнение, соглашаться или не соглашаться с нашим уважаемым гостем, а затем, как будут развиваться события дальше, в частности, какие решения все-таки примет саммит НАТО, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.